Баллада о битве российских войск со шведами под Полтавой. Конец июня, 1709 год. Две армии в шести верстах от города Полтава. И в битве этой может быть всего один исход. Не победит всего одна, сильнейшая держава. В чем смысл конфликта? Почему сошлись на ратном поле российский император Петр и Северный король? На чьей же стороне сейчас десница Божьей воли? Какой стороне сам Бог отвел решающую роль? Причина – зависть, господа. Коварнейшая штука. Не мог с ней Карл XII спокойно совладать. А чтобы на пользу ему преть, пошла творца наука, решил Бог горе короля примерно наказать. Уж больно Карл стал горделив, напыщен и манерен. Любой ему стал не указ, лез сразу на рожон. Не мог и полчаса побыть в спокойной атмосфере, когда вокруг все говорят, но вовсе не о нем. При Нарве в 700-м Карл был молод и отважен. И, в общем-то, весьма легко Россию победил. Для короля тот давний бой был очень важен. Ведь победив Петра в бою, себя он убедил, что раз он ныне так силен, то при судьбе удачи легко он сможет свою власть и на всю Русь продлить. Что стоит лишь ему напасть, не сможет царь дать сдачи, после чего Европу всю Карл сможет подчинить. Он в том же памятном году саксонского Карфюста одной лишь кавалерией на спину положил. Затем и Речи Посполиты, короля Августа, хоть тот был и весьма силен, но все же разгромил. Уверовав то, что судьба к нему благоугодна, решил вдруг Карл великим стать, на Русь пойдя войной. Но для начала дал понять, побив Петра под Гродно, что всяк, не сдавшийся ему, рискует головой. И все угрозы русский царь не принял как нелепость. И нападение шведов Петр, конечно, ожидал. Поэтому он на Нарве построил город-крепость, который сам так возлюбил, что в честь себя назвал. Для короля же Санкт-Петербург стал той последней каплей, что переполнила предел терпения его. И посчитал, что царь сейчас особенно ослаблен, решил, что ныне брань начать удобнее всего. Год 1708 прошел на столкновениях. При Добром, при Головчине, Раевке и Лесном. Но Петр I четко знал, что главное сражение их ожидает впереди, что победитель в нем. Он отступал, ведя бои, идя на контратаки, и всюду выжженной землей король был окружен. Огнем Петр смог держать врага и в голоде, и в страхе, усугубляя счет проблем с едой и с фуражом. Батурин, Вепрек, Красный Кут, Соколка и Полтава. Везде по выжженной земле пришлось врагу шагать. Вместо полей сожженный хлеб, вместо воды отрава. И ни скота, ни даже птиц нигде не отыскать. А тут еще зима, мороз. И если бы не Мазепа, что осенью в 708-м России изменил, то стала бы русская земля для шведов снежным склепом, хотя и так их путь изрыт холмами от могил. Ведь Русь — особая страна, и не чета Европе, которую на лошадях за месяц-полтора объехать наспор можно скачь, если скакать галопом на почтовых подряд все дни и с ночи до утра. Россию всю не обойти, на тройках не объехать, не покорить ее простор и взглядом не объять. За пятью пять она всегда, как отголосок эха, как горизонт, что за всю жизнь немыслимо догнать. Там, где особая земля, особенные люди. Для них свободу потерять, так лучше б умереть. И никогда такой народ жить под ярмом не будет. Тех, кто рискнет с ним воевать, всех ожидает смерть. Мазепа Карла приютил, как верный раб уважил. На гетьманщине разместил и войску дал приют. Всех накормил и напоил, пообещал всем даже, что 40 000 казаков с ним к Карлу перейдут. Мороз едва преодолев, соскучившись по славе, как только кончилась зима, Карл стал со всех сторон присматриваться к крепости с названием Полтава, считая, что легко возьмет сей славый бастион. Но после нескольких атак на город отказался его брать штурмом, положив у невысоких стен 6 000 преданных солдат, не зная, что сражался он не с полками, с городом, что сдаться не хотел. Карл генералу Крейцу дал команду, чтобы осадой сопротивление горожан по-быстрому сломить. Геленкроку обещал, что в качестве награды позволит шведам всем гулять и с девками кутить. И квартирмейстер Геленкрок вмиг подогнал мортиры и стал по стенам крепостным, без уст стали палить. Но даже после этих мер, заделывая дыры, Тверской и Устюжской полки нельзя было сломить. А тем временем в Орскле 26 мая российской армии полки дружно собрались. У деревни Крутой берег, лагерь укрепляя, самого царя они вскоре дождались. Петр 4 июля под Полтаву прибыл. Реконоцировку снял с местности одной. И в Утыщинском лесу поле битвы выбрал, приказав создать редут над рекой Ворсклой. А затем в 8 верстах на север от Полтавы у села Семеновка вновь создал редут, тот, в котором все войска после переправы безопасность и ночлег для себя найдут. 25 июня армия российская, передислоцировавшись ближе к Яковцам, пехота с артиллерией, полки кавалерийские четко разместились все по своим местам. В Яковцах и в Ивочинцах, за Бутыщанским лесом, 6 редутов выстроили за одну лишь ночь. И еще ретрашементом весь лагерь был обнесен. Все это должно, конечно, в битве нам помочь. Помимо всего этого, дабы в русский лагерь неприятель не проник бы ни с каких сторон, или в случае внезапной вражеской атаки, в русском лагере был создан мощный тет-депон. Петр выбрал для сражения длинную равнину, шириной в 2 версты, поближе к Яховцам, чтобы, если враг покажет первым свою спину, было место, где могла бы разгуляться конница. Вечером 26-го, битвы большой накануне, выйдя на правый берег бурлящей Ворсклой реки, со свитой генеральской в сопровождении драгунов, Петр I верхом на коне стал объезжать полки. На скакуне, проезжая мимо шеренг солдатских, царь перед важным боем напутствовал всех солдат. Рядом Баур, Брюс, Репнин, гетман Скоропадский, а также Рене и Голицын, Меншиков и Аларт. Смерть за отечество в бою принять весьма похвально, но смерть и страх перед врагом хулы весьма достоин. И тот, кто в боевом строю смел, дерзок и нахален, смышлен, хитер, но не труслив, тот есть российский воин. Петр замолчал и посмотрел на 1000 солдат, притихших и ловящих все, что скажет русский царь. А он перед ними шляпу снял, поцеловав штандарт, продолжил. «И еще скажу, хотя ваш государь, но не хочу, чтобы вы в бою лишь за меня сражались, но за отечество свое. И коль уж погибать, так за Россию-матушку, где все мы нарождались, и за которую сейчас готовы жизнь отдать. Сегодня не моя судьба, а всей России нашей решается, а без нее нет смысла дальше жить. И каждый должен понимать, чем больше он отважен, тем лучше матушке Руси он сможет послужить». Петр замолчал, ус подкрутил. И сразу стало ясно, что речь закончилась. Теперь всем в бой идти пора. Из 23 000 ртов прорвалась громогласно трехкратная российская: «Ура! Ура! Ура!» А в это время король Карл, весь в бархатном наряде, смотря в голодные глаза измученных солдат, пытался войску объяснить, какого черта ради они должны здесь умирать, болеть и голодать. С трудом превозмогая боль от свежей раны в ногу, король храбрелся и кричал, их убеждая в том, что завтра ждет их всех в бою виктория в итоге, что голоду придет конец. Но это все потом. Потом и деньги, и склады, набитые едою, и полчища красивых дев из местных горожан. Ну а сейчас они должны готовить ружья к бою, чтобы русский царь, увидев их, сам на колени пал. 27 июня того же 9 года шведы хотели внезапно в полночь атаку начать. Но из-за очень тихой, ясной сухой погоды русским и хитрые планы все ж удалось разгадать. Ближе к полуночи шведы строиться стали в колонны. Пехота в 4 местах из 10 полков и кавалерии полки 109 эскадронов. Но выступить они смогли лишь после 3 часов. Ну а до этого их тыл вся наша артиллерия бомбила сотни мортир почти 2 часа и разметала вдоль реки пехоту с кавалерией, посеяв панику и страх во вражьих корпусах. Но 40 000 шведов и запорожских казаков уже с утра смогли прогнать из первых 2 редутов оборонявших их солдат из русских 3 полков, оставив там после себя лишь тел кровавых груды. В атаках на наш левый фланг шли эскадроны крейца, и в некоторых из атак участвовал сам Карл, который лихо фехтовал и в этом слыл умельцем, благодаря чему сражал всех, кто пред ним вставал. 4 000 солдат, включая офицеров, Нечаевский, Неклюдовский, пехотные полки, сражались насмерть, предпочтя стать для врага барьером, который шведов здесь держал, их планам вопреки. Но не смогли их удержать. И, погибая смело, встречали кавалерию, разя штыком коней, на пике всадников ловя, пронзая насквозь тело. Хоть сабли всадников остры, но пики ведь длинней. Никто не выжил из солдат, редуты защищая, что в рукопашных смело шли на шведские полки, и боль презрев встречали смерть, без страха презирая. А если затерялся штык, то в ход шли кулаки. Часть шведов лихо, не входя в ближайших 2 редута, от главной силы оторвалась, изменив маршрут, внезапно прорвалась нам в тыл, неведомо откуда, чтобы с разгону захватить и 3-й наш редут. Но сразу все пошло не так. Им скоро стало ясно, что штурмом этот взять редут — большой-большой вопрос. Ошибка заключалась в том, что часть полков напрасно ушли вперед, когда на них и здесь большой был спрос. Во время штурма враг понес огромные потери. Командовал колонную сам генерал Роуз, которому король вчера весь левый фланг доверил. Но видно, в планах у Роуза что-то не срослось. 4 левофланговых российских батальона Московского, Сибирского и Псковского полков, объединившись став в каре, встречали эскадроны оружейным залповым огнем до стартой штыков. Когда же 6 его полков накрыла артиллерия, он дал команду уходить всем батальонам в лес. А там всех их, конечно же, настигла кавалерия. И Роуз, будучи пленен, вновь в битву не полез. А в это время помощь тем, кто защищал редуты, полки драгунские стеной внезапно в бой вошли. Сам Меньшиков возглавил их, нрав показал свой лютый, чем боевой усилил дух. И шведы отошли. Тотчас, будто сговорившись, две армии вдруг разошлись. В разных сторонах равнины, выбрав диспозиции, множество солдат, лишившись, в линии все выстроились. У русских две, у них одна, с четкими границами. В центре нашей вся пехота, 40 батальонов, между редутами орудий боевой порядок, да полки драгун по флангам, 20 эскадронов, а в лесу притих резерв у царя палаток. Полковые вьются флаги, друг от друга близко. Киевский, Преображенский, Астраханский полк, доблестный Нижегородский, Нарвский и Бутырский. На Семеновском штандарте голубой флагшток. Развиваются знамена при порывах ветра. У орудий пирамиды, ядерный запас. А между батальонами всего по 10 метров. Всем дистанцию держать, строгий дан приказ. Нижегородский славный полк, Казанский, Гренадерский, взяв для прикрытия конницу 6 свеженьких полков, атаку новую начал, с отвагой геройскою, погнали правый шведский фланг на шашки казаков. Карл, видя то, что левый фланг у русских наступает, на них всю конницу послал, чтобы их остановить. Но Брюса артиллерия, картечью их встречая, врагу ни шанса не дала в сражении победить. Часам, быть может, 10 или чуть-чуть попозже, к центру шведская пехота с конницы рвались. Но драгуны-гренадеры так дали им по роже, что они едва-едва ноги унесли. Карл, все это наблюдавший, сам понесся к центру. С батальонами пехоты втерся в первый ряд и в ужасной рукопашной, бросив вызов смерти, он, ведя себя отважно, вел вперед солдат. Под сильным напором пали сибирский, московский, казанский, бутырский, новгородский, а также псковские полки. Всюду взрывались снаряды. От этих взрывов адских тела разрывались на части, конечности на куски. Царь же, заметив опасность, взял батальон новгородский и залез в самую гущу этой кровавой реки. Видя царя-государя, бьющегося по-геройски, духом воспряли солдаты и налегли на штыки. Шведы с Карлом в первом ряду смело и без страха прорвались в Семеновский и Псковский батальоны. Но Преображенский полк, выдержав атаку, защитил второй и третий наши бастионы. Кавалерия умело стала гнать пехоту, саблями опустошил правый шведский фланг и, с боков ударив тыл, налетела сходу на их лагерь, разгромив шведов в пух и прах. Пики, ружья побросал, кто куда метнулись, кто в леса, кто к переправе, к дальним берегам, но в конце концов обратно большинство вернулись, правда те, что не попали в руки к мужикам. Царь на радостях не стал возглавлять погоню, опустился свое войско лично поздравлять. Хоть и любо поглядеть на врага агонию, но куда приятнее все же вместе погулять. Он на пиршество позвал пленных генералов, чтоб, подняв бокал с вином, шведам тост сказать. Мол, нам, русским, унижать битых не пристало, а на ошибки указав, надобно прощать. Научиться бы должны все прощать друг друга. Ведь пока мы не простим, счастью не бывать. Надобно не воевать, а помочь, коль туго. Тогда Бог все нам пошлет Божью благодать. Князь Голицын все же не стал продолжать веселье. Вместе с конницей своей шведов он догнал. И принудив их согласию на свое пленение, он 17 тысяч шведов царю на суд прислал. Петр I всех солдат помиловал, конечно, но перед тем, как отпустить, пару слов сказал. «Милую вас, но должны вы все же помнить вечно, что не я, а ваш король всех вас наказал. Чтоб запомнили и вы, и все ваши дети, что на Русь пойти с войной значит проиграть, потому как весь народ по лесам вас встретит. И клянусь, любым врагам с ним не сдобровать. Весь народом воевать глупо, бесполезно, а уж с русским воевать может лишь глупец. Будет бить народ врага всюду, повсеместно, до тех пор, пока ему не придет конец. Отпускаю вместе с вами ваших генералов, чтоб могли Европе всей честно рассказать, что с Россией воевать будет толку мало. С нами надо в мире жить, дружить и торговать».